Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Анна Мартьянова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о женщинах, о том, с какими запросами на группу к Анне приходят люди. Группа называется «Радость быть собой». Мы это пытаемся раскрыть. Закончили мы в прошлый раз на том, что люди с легкостью разводятся, и в том числе из-за того, что, да, большой процент из-за того, что им кажется, что всё, любовь прошла, и поэтому что делать с этим человеком. Вот действительно удивляют меня эти всегда ситуации, особенно когда видишь, ну, там где-нибудь в публичном пространстве какую-нибудь историю про то, что люди прожили 20 лет, у них там 9 детей, например, и вот они разводятся. Я просто представляю, что это же надо найти время даже для того, чтобы с кем-то не не знаю, встречаться, ходить, узнавать, где просто время и на это. И самое главное, ну неужели не жалко вот этих вот всех кирпичиков, которые были выстроены за эти годы? Потому что действительно стоит ли вот просто какой-то всплеск эмоций, каких-то ярких ощущений, да, вот этого каждодневного труда, который мы затрагиваем, ну, как это сказать, вкладываем в отношения. Почему у некоторых не приходит этого осознания?
Ну, вот когда женщина решается, да, на такой шаг, перед этим же на шаг раньше у нее ситуация выбора происходит. И вот то, что вы рассказали, это один полюс этого выбора, да. Действительно, как-то не обесценивать то, что было, не обесценивать то, что уже в этих отношениях приобретено. Но есть же и второй полюс. Похоже, в этих отношениях есть какая-то, ну, как это вы говорите сейчас, дисфункция, да, то есть есть какая-то неразрешенная проблема, от которой она страдает, скорее всего, либо очень остро, но недолго, либо очень долго, но она это терпела, и просто она задает себе вопрос, а смогу ли я дальше жить в этом терпении. И поэтому этот вот выбор, не все женщины выбирают в пользу того, чтобы уйти, кто-то выбирает в пользу остаться, но вот через этот выбор приходится пройти.
А правда ли, что женщины терпят дольше мужчин?
Не могу ответить на этот вопрос.
Или это просто какие-то...
Не знаю.
Ну да, просто столько мифов на самом деле и всяких вот рассуждений существует. Я вот еще хотела поговорить о том, где действительно ведь брать женщине ресурс, чтобы чувствовать вот эту радость, потому что мы часто даже сейчас... Несмотря на то, что у нас нет таких физических затрат на ведение хозяйства, да, какого-то там утруждения, как это было вот в первой модели, как вы рассказывали, семьи, мы все равно чувствуем себя усталыми, мы чувствуем себя как выжатый лимон и все прочее, и у нас есть огромное количество инструментов, чтобы этот ресурс восполнить, да, и это более того, это модно сейчас ходить на какие-нибудь группы, которые восстанавливают ресурс, марафоны, какие-нибудь закрытые чаты, еще что-то, где тебя будут поддерживать. А где вот эта вот первобытная женщина брала этот ресурс?
Ну, я пока на первую часть вопроса отвечу, хорошо? Да. Мне так будет немножко сложновато. Когда мы говорим про восполнение ресурса, мне кажется, очень важно держать в фокусе внимания не только как его пополнить и где, но и в том числе не менее важно, куда все эти силы уходят. Потому что часто бывает, что женщина даже не замечает, сколько энергии у нее уходит на какие-то дела или вещи, которые на самом деле можно было бы легко из жизни исключить без каких-то, не знаю, потерь. Может, где-то по привычке, может, где-то не замечая себя, да. То есть бывают женщины, которые, ну, они настолько уже привыкают как-то не замечать свою боль, не замечать свой дискомфорт, что для них вот эти вот маленькие утечки энергии становятся незаметны. Например, вот последний раз очень на нашей группе как-то ярко звучала тема вот как раз о том, что может подойти человек, он может пообщаться со мной, и мы как-то подзарядимся друг от друга, а может пообщаться об меня. И многие люди даже не замечают, как об них общаются, забирают у них энергию, и они потом приходят и говорят, ну, слушай, Аня, я вроде знаю, и где мне там, не знаю, где... я могу сходить в лес, я могу сходить в бассейн, я могу поболтать с подругами, но почему вот я все время так выгораю? Оказывается, что просто потому, что об нее все родственники пообщались в этот день, она даже не заметила, она привыкла, что с ней так обходится. Поэтому ресурс важно не только знать, ну, как бы, что меня заряжает, что меня наполняет и делает меня счастливее, но и замечать, куда вот эти вот ручейки могут утекать незамеченными, вот эта энергия. А второе, что очень важно, многие женщины, к сожалению, да вообще, тут речь ведь не о женщине, здесь вообще о человеке, это же мужчинам все тоже очень свойственно. могут не принимать своих каких-то ограничений или не знать о них. И получается, что человек на себя берет больше, чем он вывозит. То есть ему кажется, что ну раз в обществе это считается нормой, значит, и мне по силам, и я должен это тянуть. А то, что, ну, вообще-то, не знаю, люди и стареют, и болеют, и где-то просто могут быть не такими звездами, как от них ждут. Это почему-то из их поля зрения ускользает, и приходится иногда тоже на это сделать акцент и посмотреть, а что за требования ты к себе предъявляешь, и насколько это соответствует твоим реальным ограничениям.
Но и все-таки к первобытной женщине. Она, наверное, настолько осознанна не была, чтобы это все понимать.
Знаете, у нас, ну вот как и в психоанализе, так и в гештальте, в подходе, где я работаю, мы как-то привыкли личность человека так, ну, условно разделять на три части. Это такая, ну, называется персона, то есть это такая часть нашей головы, да, голова, которая умеет анализировать, там есть много вариантов, как себя вести, и есть много как раз законов, в том числе социальных, как мы должны себя, ну, как бы проявлять и действовать. Есть часть, которая отвечает за нашу чувственную составляющую, ее часто связывают как раз с образом сердца, с образом там души, да, вот эти наши желания, потребности, чаяния, какие-то переживания. Есть функция эго, которая переключает и делает выбор, как мы сейчас поступим, как голова говорит или как говорит сердце. И ну, как-то современный человек, он все-таки сейчас очень развита вот эта вот, как сказать, составляющая рациональная. То есть нам очень важно поступать по каким-то правилам. И за этими правилами, за этими ограничениями человек перестает чувствовать, чем он живет на самом деле внутри себя, чего он хочет. И поэтому все дальше и дальше отдаляется от того, чтобы жизнь видеть вкусной, жизнь видеть радостной. И проживать эти моменты в созвучии со своей душой. Мне кажется, что все-таки, если мы берем прям такую первобытную женщину, это все-таки ближе к проживанию в своей чувственной части, и поэтому не было столько заморочек, не было столько требований к себе предъявлено, невозможно которые реализовать. Поэтому и неврозов не было, наверное.
А вот, кстати, тоже такая интересная мысль. Я вот, например, в декрете тоже это замечала, что первый год в декрете у тебя вообще нет никаких проблем, потому что у тебя куча забот, а вот когда ребенку уже годик, где-то, может быть, побольше, времени свободного больше, на работу ты еще не выходишь, и вот ты начинаешь придумывать себе проблемы на ровном месте, и здесь что-то не так, и там что-то не так. Многие мамы это отмечают и называют это просто вот горе от ума, что вот действительно просто нечем заняться. Пойдешь на работу, и у тебя сразу же все проблемы как рукой снимет, потому что ты будешь уставшая приходить, и единственное, что тебя будет интересовать, это поесть и лечь спать. Вот. Нету ли вот этой вот, если это перекладывать на нынешнее, в принципе, время, да, как мы уже говорили, что сильно так упахиваться не надо, в принципе, человеку современному, так сказать, в целом, в общем, да, из-за этого вот эти вот все проблемы, куча кризисов, куча непониманий себя, бесконечные поиски себя.
Ну, в том, что вы сказали про декрет, не знаю, мне кажется, что причины, почему та или иная женщина так себя ведет, могут быть разные. Я бы прямо уточняла, что ее движет вот в этом поиске себе каких-то забот или там поиске каких-то проблем, потому что, ну, кто-то может, например, сильно беспокоиться за здоровье своего ребенка, там, не знаю, исходя из какого-то прошлого опыта и сильно заморачиваться за то, как там его, не знаю, кормить, одевать, обувать там, подмывайте все остальное. Кто-то может это делать, наверное, исходя из какого-то желания быть идеальной хозяйкой там, и вылизывать квартиру. Ну, то есть кто-то может это делать вообще из каких-то третьих соображений, не знаю, из-за своих каких-то там фобий или чего-то еще. Тут не может быть одного ответа, почему так ведут себя эти женщины. Но точно есть какой-то дискомфорт, который, похоже, они не могут преодолеть. И не могут, видимо, найти себе какой-то ответ и поддержку вот в этой своей боли. Потому что если что-то сильно беспокоит, из-за чего получается проблема? Из-за того, что женщина сначала не может понять, что у нее внутри не так, она чувствует какой-то, ну, что что-то зашевелился, какой-то дискомфорт, но она не может даже сказать, что это за дискомфорт, какое чувство поднялось, что именно ей не нравится. А раз она не может это сказать себе, она не может сказать это другим, найти помощь, найти решение своей проблемы. И вот в этом всем начинает застревать. И вот это как раз один из таких запросов у нас на группе, что я чувствую, что мне не нравится, что что-то не так, но не могу понять, что с этим делать, и даже не могу назвать это каким-то словом. И начинаем разбираться, что за чувства поднялись, из какого места, что за проблема. И потом уже, как можно найти себе помощь и поддержку, и как перестроить свою текущую жизненную ситуацию, чтобы из этого выйти.
Ну, интересно. Интересно, когда вот вы переходите на то, что все разные. Все разные, и у каждого может быть совершенно разный вот этот вот путь, да, из-за чего это все поднялось. Чувство может быть одинаковое, а причины...
Психотравмы у всех разные.
Да, действительно. А насколько женщины, вот когда приходят к вам, готовы, в принципе, говорить? Ну, это же тоже всякие разные стереотипы на то, что как это так. Я сейчас выйду, начну рассказывать о каком-то, как это сказать, выносить мусор из избы, да, рассказывать о каких-то нелицеприятных сторонах. Кому-то стыдно, в принципе, рассказывать о личных, тем более связанных там с мужем, да, вопросах. Кому-то кажется, что я сейчас разрушу вот эту идеальную картинку нашего брака, что, оказывается, у нас не все так гладко. Ну, опять же, причины у всех свои. Насколько готовы?
Ну, те, кто совсем не готовы, они к нам не придут. То есть это все равно уже какой-то есть посыл, то есть какой-то порыв все-таки это поднять, раскрыть. Понятно, что есть женщины разные. Кто-то готов прийти и сразу все рассказать, да, вот прям даже на группу прийти, просто вывалить всю свою проблему, и как-то просто вот даже это им уже причиняет какое-то такое облегчение. Ну, почему я говорю причиняет? Потому что не всегда это для них самих безболезненно проходит. Кто-то считает, что можно так с плеча рубануть, и станет легче. Ну, такой спорный вопрос. Обычно женщины, большинство, они приходят на первую группу, все равно мы знакомимся, да. Они смотрят, как проявляются другие участницы. И первое, что для них самое там целительное, это когда они в рассказах других женщин начинают замечать какие-то истории, которые, в общем-то, в их жизни тоже происходят. И тогда уже твоя проблема не кажется такой уникальной, не кажется такой кошмарной, нерешаемой.
Да.
Да, ты обнаружишь, что, оказывается, да куча народу с ней справляется, с этой проблемой. И даже могут они сказать, и ты можешь всегда, у нас есть возможность откликнуться, поделиться своей историей в ответ. И так получается как раз вот такая групповая терапия, когда каждый немножко может с разных историй подобрать и поддержки, и каких-то решений, и какого-то опыта. И это очень, на самом деле, вдохновляет. То есть даже тут не столько может быть, что ты сразу в моменте все уже решишь там какие-то для себя вопросы, сколько ты просто сможешь набрать недостающего для тебя какого-то опыта, заряда, поддержки, и уже потом с этим выйти в свою реальную ситуацию и попробовать там сделать какие-то новые шаги.
А вот, кстати, от многих специалистов, экспертов мы слышим фразы, что для женщины вот женское окружение, оно очень целительное. Почему? Женское. Ну, не просто окружение хороших людей, например, приятных людей, да, вот именно женское.
Угу. Ну, тут, наверное... Ну, скорее, тут я свои гипотезы озвучу, потому что у меня не было какого-то исследования на этот счет. Я думаю, что, во-первых, потому что все-таки, когда нету мужчины в кругу у нас, да, то есть в нашей группе, это возможность поднимать те темы, которые при мужчине бы не поднимали, и это возможность не пытаться в этот момент играть роль какую-то дополнительную. То есть ты приходишь туда просто как Маша там, или просто как Таня и рассказываешь, чем ты болеешь, или там, что у тебя такого, или наоборот расскажешь, что у тебя хорошего, и хочешь просто подсобрать какого-то, ну, чтобы тебя погладили, так скажем, словами, да.
А это вот не стыдно приходить? И я даже не знаю, какое слово подобрать, но мы знаем, да, что есть люди, которые начинают рассказывать о себе что-то хорошее, где-то хвастаться, где-то делиться, и это же очень по-разному воспринимается. Кто-то это воспринимает вот действительно, что это стыдно, вот ты пришел, хвастаешься, какой я хороший, какой я замечательный, да?
Стыдно кому, кто слушает или кто хвастается?
Кто его знает? Ну, в общем, суть в том, что это очень неоднозначно воспринимается, и, мне кажется, достаточно большой аудитории нет.
Место для этого точно есть. Ну, то есть у нас есть правила, по которым группа существует, безопасное пространство, поэтому проявляться можно как угодно. Бывает, девчонки приходят и говорят, слушайте, у меня такое классное событие в жизни случилось, но вот что-то никто меня не может даже это как-то поддержать в этом, и я уже сам начинаю обесценивать. Девчонки, ну скажите, что я молодец, мне просто надо сделать следующий шаг. Я не получаю эту поддержку, я не могу сделать следующий шаг, и как бы и все у них налаживается. Это же, это, знаете, такая какая-то семейная, во-первых, история, да, то есть это как такой круг близких тебе людей, с которым ты не просто можешь поболтать, как в хорошей компании, с которым ты как-то можешь сердцем соединиться, получить именно какого-то вот этого сердечного тепла. Вот. А второе, наверное, что мне кажется здесь важным, все-таки все равно мы вольно или невольно на женщин, ну, не на всех, может, в группе, но на некоторых проецируем образ мамы. Ну, потому что все равно там кто-нибудь чем-то да похож. И все равно, ну, как-то всегда на каких-то мужчинах мы можем обнаружить какие-то папины черты, в женщинах мамины черты. И это такая возможность найти какую-нибудь тетеньку, об которую можно погреться, полечиться, Ну и просто вот, не знаю, просто подсобрать того, чего, может быть, в семье не хватило. Это тоже просто частый запрос, когда приходят и говорят, я хочу в женскую группу. Я хочу, вот у меня мама была вот такая холодная, не теплая, я хочу просто найти тетенек, в ком можно погреться, кто меня по головке погладит, скажет, какая я умничка, наконец-то, пусть хотя бы сейчас 40 лет.
Есть женщины, которые боятся дружить, как мне кажется, вот с женщинами, да, тоже где-то в глубине души. Мне кажется, причина это вот какая-то, опять же, мой абсолютно непрофессиональный взгляд, но причина где-то страх, где-то, может быть, какие-то травмы предыдущие, ощущение опасности какое-то, недоверие, да, то есть... Это общество на них навешивает всякие ярлыки про то, что там ты высокомерна, или там ты какая-нибудь считаешь себя королевой, например, не хочешь никого рядом с собой видеть, или там, наоборот, конфликтная, какая-нибудь скандальная интриганка, или еще что-то. Но какие на самом деле причины, почему вот у кого-то огромное количество подруг, да, и они легко сходятся с женщинами, а другие вот прям вот как-то некомфортно себя чувствуют в обществе других женщин, не могут раскрыться. Причем кто-то-то ведь страдает и хочет искренне подругу, просто знакомых каких-нибудь, какие-нибудь посиделки с девочками друг у друга в гостях. Но у них этого нет.
Угу.
И как-то не получается вот именно.
Ну, и здесь тоже причины могут быть совершенно разные.
Ну, вот какие?
Обобщить так очень невозможно будет. Какие? Я могу только примеры
поприводить,
с которыми сталкивалась сама. Ну, например, бывают те, у кого есть действительно какой-то травматичный опыт, в том числе опыт буллинга, например. Ну, потому что просто так это не заглаживается. Просто так не заглаживается какой-то опыт серьезных предательств, когда ты человеку действительно... Маленькие дети, они умеют дружить. Ну, если у них нет каких-то там, ну, неврологических, да, нарушений или какого-то там семейного сценария насильственного, еще чего-то, в целом здоровые детки, они не имеют таких проблем, они все как инопланетяшки такие сходятся в каком-то одном месте и сразу начинают на своем языке разговаривать. Вот, это скорее уже потом, имея какой-то, да, либо травматичный опыт, мы уже боимся вступать в близкие отношения не только с подругами, кто-то и с мужчинами боится из своего какого-то травматичного опыта вступать. Кто-то не научается в родительской семье или в какой-то вот среде, да, например, она была не очень благоприятной, и он не научается коммуникацию вести. Он не знает, как разговаривать с людьми. Как...
Ну, то есть выстраивать дружеские отношения.
Да, как делиться важным, как уметь, наоборот, принять человека. У него, у многих даже какого-то, ну, вот культурного здесь нету. Ну, вот настолько бывают запущенные детки, у них нету даже культурного какого-то опыта того, а как принимать гостей или а как вести беседу. Ну, то есть, и действительно для них эта ситуация становится более шокирующая, чем приятная, и тогда сходиться не хочется. Еще здесь может быть много других факторов. Например, конечно, экстраверты, интроверты тоже это будет история разная, да. Если экстравертам нужно, вот они и снаружи черпают эту историю, да, энергию, им нужно много контактов как-то, ну, им хочется этого, то интровертам они быстрее устают от контактов, им нужно больше как-то находиться с собой, и поэтому там, скорее всего, вот такого широкого круга друзей не будет.
А что бы вы посоветовали женщине, которая хочет? Вот я хочу подруг или просто знакомых хороших, но где мне их взять? Мне же не 5 лет, чтобы подойти и сказать, давай дружить. Где мне их взять? Где вообще как-то... И как мне начать вот эти отношения выстраивать? У меня там не было никогда, например.
И это будет такой, на самом деле, не один ответ. Это будет даже, скорее всего, не одна наша встреча с ней, потому что мы начнем вообще с самого начала. Что ты понимаешь под словом «дружба»? Потому что здесь под словом «дружба» может подразумеваться абсолютно разное. Потому что одна будет говорить, что это вот там, не знаю, вместе сидеть в обнимку и это, смеяться и плакать, а другая скажет, что, ну, ей важны какие-то взаимовыгодные отношения там вообще в другой истории. Uh-huh. Ну, то есть реально каждый понимает дружбу по-своему. Поэтому мы сначала будем прояснять, что такое дружба. Потом будем прояснять, а что, собственно, ну, как бы, что ты готова давать человеку, да, как в любых отношениях, и что ты готова и хочешь от него принимать. А потом уже, исходя из этого, будем, ну, как-то она будет уже рассуждать, а где такие люди вообще бывают. То есть это такой, не какой-то инструктаж и карты, это будет скорее исходя изнутри наружу, то есть из того, что у нее внутри, уже искать снаружи.
Насколько современные женщины озабочены вот действительно стремлением к какой-то мифической идеальной женщине?
Озабочены. Но она...
И какая нынешняя идеальная женщина, она какая, к которой тянутся?
Мы делали упражнение, да, из разряда там... Я идеальная, я реальная, да, или там, не знаю, там, женственность свою нарисовать или еще что-то. И интересно, что хоть мы и думаем, что есть у женщин какой-то общий идеальный образ, он у всех разный.
Ну, прям кардинально разный.
Вообще, может быть, абсолютно разный, потому что у одной это будет такая сильная баба с мечом, которая там, не знаю, всех порвет, и там, не знаю, и при этом у нее рядом какая-нибудь там карточка там с малышами, да, например, она нарисует там малышей, а у другой это будет там, не знаю, сплошная такая там нимфа, романтика и что там только не нарисовано. То есть поэтому реально образ идеальный абсолютно у всех разный. И он не всегда бывает даже адекватен ей самой, что это тоже интересно, потому что у нее образ «я вот хочу быть такой», но потом, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что такой быть она на самом деле не хочет.
Ну, просто то есть это почему-то она так придумала. Социальные навязанные, да?
Ну, как-то она так это себе придумала. Не знаю, социально или как-то по-другому, или исходя из каких-то своих опасений бывает, да? Почему я хочу быть сильной? Потому что я чего-то боюсь. Да, то есть мотивация может быть разная вот к тому, чтобы придумать себе именно такой образ и к нему стремиться.
Вот если бы вас попросили буквально там одним предложением сказать, вот есть вот какая-то формула, да, чтобы чувствовать себя внутри счастливой. Понятно, что это долгие шаги принятия себя, разговоров с самим собой, выстраивания гармонии с собой, да. Но вот если, так сказать, оставить сухой остаток, и к этому сухому остатку, да, надо долго идти, но тем не менее, вот есть ли у вас вот эта фраза, которая бы назвала этот сухой остаток?
Мне кажется, первое, что нужно, это научиться чувствовать, потому что мы часто обесчувливаемся, чтобы ну, какого-то неприятных не испытывать эмоций или боли какой-то. Поэтому не бояться чувствовать сначала, научиться это делать. Потом научиться этим чувствам доверять, доверять себе. Ну, а в-третьих, нужно не свернуть с дороги все-таки. Ну, я православный человек, поэтому я все-таки считаю, что православная дорога, она верная, и нужно жить в гармонии с Богом и... Ну вот не свернуть с этой дороги в погоне за своими чувствами. То есть как-то оно должно между собой уживаться.
Анна, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог службы психологической помощи «Ладья» Анна Мартьянова. До новых встреч.
Спасибо.